Доброго времени суток, 3 мая 2008 года, 37-й выпуск развлекательно-образовательного подкаста «Теория и практика звукозаписи», и с вами его постоянный ведущий Умпутун. Сегодняшний выпуск по звучанию, как опытные уши уже могут заметить, а опытный глаз, если глядит на эту диаграмму, амплитудно-частотную может увидеть, запись происходит, мягко говоря, в нетипичных условиях. Хотя, с какой-то стороны, условия для этого набора, которым я записываю, вполне типичны. Вся идея использования микрофона, не микрофона, хедсета HMD-280 вместе с портативным рекордером, относительно портативным рекордером PMD-660, как раз для этих условий приобреталась. И я в последнее время немножко с ним разобрался, немножко с ним накрутил ему голову, этому PMD. Устройство несложно, но, в принципе, инструкцию хорошо бы было прочитать, несмотря на то, что в прошлый раз я говорил, как замечательно можно им обращаться и без чтения инструкции. Но так, например, я обнаружил, что каналы усиления каждого микрофона можно регулировать отдельно. Делается это несколько неочевидным механическим образом. И до этого мне самому не удалось догадаться, пока не прочитал и не увидел явное объяснение в инструкции. И если уж я начал описывать условия записи, записываю я в автомобиле, автомобиль не едет, автомобиль стоит. Недалеко от меня довольно шумная дорога, но в этом смысле микрофон ведет себя, и весь этот хедсет ведет себя очень достойно. Шума дороги я практически не слышу, сидя в этих наушниках, они закрытого и довольно изоляционного типа. Автомобили проносятся с шумом незаметным, я надеюсь, и мне, и вам. Микрофон тоже, на мой взгляд, звучит вполне себе нормально, но есть свои проблемы у этого хедсета. Он мне кажется тихим. Уровень, который этот микрофон дает и который способен мой PMD усилить до какой-то достойной величины, все-таки немножко не дотягивает того уровня, который бы мне хотелось. И есть у меня тайное и даже явное желание все-таки попробовать какой-то более другой хедсет, хотя и к этому пока особых таких критических претензий нет. Но как только мне попадется под руки, была у меня идея проверить SM2 хедсет, посмотреть, как он звучит в подобной ситуации, и, конечно, поделиться результатами с вами. Сам же мой Marantz PMD-660 работает в режиме, конечно, не MP3, а, конечно, не компрессированного аудио. На мой взгляд, записывать компрессированное аудио – это исключительно в варианте бэкапа, когда мы записываем какие-то большие подкасты, типа Радио Ти, где вероятность потерять запись, с одной стороны, не очень велика, а с другой стороны, качество самого бэкапа там по ряду технических причин будет все равно не очень высокое, качество будет скайповое. Для тех, кто знает эту технологию, там я записываю действительно в MP3, и там это вполне адекватное решение. Здесь же, конечно, я пишу в нежатом аудио. В этот раз в виде эксперимента я попробовал активировать ALC. Автоматический Level Control, простецкий такой лимитер, который не позволяет сигналу клипаться и как-то пытается его потянуть до нужного уровня, хотя явно, судя по тому, что я вижу на индикаторе на моем, где бегают светодиодики, и слышу сам в ушах, в наушниках, как-то он не справляется. Все-таки я не думаю, что он слабоват PMD. PMD примерно по уровню усиления дает такой же сигнал, как и мой FX. Они примерно одинаково мощны. А вот этот набор, в который я говорю, этот Sennheiser-овский HMD, видимо, предназначен для очень громкого говорения в каких-то тяжелых условиях, когда так и подмывает кричать. Ну, например, если бы я записывал на стадионе или где-нибудь в баскетбольном зале комментировал игру, наверное, там бы мне хотелось кричать, чтобы перекричать весь зал. Но кричание не есть мой стиль разговора, и поэтому получается, как получается. Кстати, в эту сторону первый комментарий был от нашего постоянного, буквально уже коллеги по этому подкасту, Андрея Малыгина. И хотя комментарий был по поводу моего сета, вот этого хедсета, в котором я с вами разговариваю, HMD-280, мне кажется, он довольно показательный, потому что подобного рода вопросы и подобного рода замечания я довольно часто слышу от людей, и есть здесь определенное недопонимание. Так вот, пишет Андрей, встречал упоминание, что людям хватает предусилителя DBX-286 на 60 максимум для работы с микрофонами с гарнитурой HMD-280. Вы же выставили на максимум из подкаста, где шел разговор об этой гарнитуре, и вывод, что-то не так с предусилением на FX-230. Но в этом случае что-то не так и с предусилением не только на FX-230, и на всех остальных моих усилителей, куда я его втыкал. Но гораздо более адекватная теория, гораздо более объясняющая все, этот набор не очень подходит к моему стилю разговора, или я не очень могу им пользоваться. Дело в том, что оценивать уровень усиления и то, как люди пользуются тем или иным набором, даже тем или иным микрофоном, невозможно технически просто сравнить цифры. Люди говорят по-разному. Люди говорят с разной громкостью, разным стилем. У людей разные размеры головы, разные размеры лица, этой самой морды лица. Некоторые предпочитают микрофон поближе к рту, некоторые подальше. И все это очень-очень индивидуально, и варьироваться результат может в разы. И я имею в виду, что громкость сигнала, даже если я погромче заговорю, я могу говорить в раза в два, в три громче, чем говорю обычно. И, соответственно, усиление понадобится всему этому хозяйству меньше. Так что я, дорогие вас слушатели, хочу предупредить от популярного заблуждения оценивать исключительно по циферкам. Все это дело надо подмерять под себя и пытаться совместить с собой. И еще один комментарий, если мы сегодня с комментариев начали. А, я напомню, этот подкаст во многом пытается следовать за вами, следовать вашим вопросам, отвечать на какие-то поставленные задачи, поставленные вами, слушатели, задачи, и реагировать на ваши же комментарии. На этот раз комментариев не так много, поэтому мы комментарную часть начнем сначала, а потом перейдем к заготовленной авторской части. Так вот, Влад Осипов писал относительно UPS, что сам только учится, но общаясь с знакомыми аудиофилами, неоднократно слышал мнение о том, что недорогие UPS вполне подходят для импульсных блоков питания компьютера, но их ступенчатая форма синусоида напряжения строго противопоказана для трансформаторов аудиотехники, особенно класса high-end и hi-fi, как в вашем случае. В свете этого настораживает ваш совет приобрести выпрямитель. Вот такие у меня мысли. Если я правильно понимаю, здесь необходим стабилизатор напряжения, в отличие от выпрямителя. Я довольно давно учил общую теорию электрических цепей в институте. Это было уже больше десятка лет назад, где-то в конце 80-х. И я не помню, какая характеристика у UPS, честно вам скажу, спорить не буду. Я также не очень представляю, почему эта ступенчатая синусоида чем-то навредит трансформаторам блоков питания и другой аналоговой аппаратуре, это с одной стороны. Поэтому экспертного мнения здесь высказывать не буду никакого, хотя во многих источниках встречал частенько совет от различных околобродкастеровских инженеров использовать, если есть возможность, специальные стабилизирующие устройства, а если нет возможности, использовать обычные бытовые UPS. Насколько совет эти опасны, я сказать не могу. Сам я пользуюсь этим делом уже больше 2 лет. За это время никаких результатов этого противопоказания, упомянутых Владом, я не увидел. То есть ничего хуже не стало, ничего не поломалось, ничего, не дай бог, не сгорело. Все работает прекрасно и работает не хуже, чем когда было включено без этого UPS. В чем тут риски и в чем тут такое, опять же, повторюсь, строгое противопоказание, я пока не очень понимаю. Но, тем не менее, если вы, как и Влад, опасаетесь по поводу вашей техники, я бы тут сильно посомневался, является ли то, о чем мы с вами разговариваем, hi-fi или high-end. Ну да, даже продвинутый относительно наш FX230, который является самым дорогим и таким, видимо, самым чувствительным экземпляром нашей аудиофильской коллекции, аудиозаписывающей коллекции, с точки зрения аудио и с точки зрения аудиоаппаратуры, во всяком случае, по цене и, видимо, по конструкции, не считается ничем таким уж особенным и ничем таким уж фантастически продвинуто высококачественным. Это процессор для бродкастинга. У бродкастинга свои требования, свои нужды. И эти нужды, эти требования несколько значительно ниже, чем, например, в подобных же устройствах для записи пения музыки, для обработки музыки. Там у них совершенно другая кухня, совершенно другая песня. И наша дорогая аппаратура у них там кажется копеечной. Но это их заморочки, мы в области музыкантов и не будем пытаться внедряться. Меня некоторые музыканты тоже спрашивают каких-то советов. Я пытаюсь отклониться от этих советов всячески, потому что не чувствую себя достаточно квалифицированным для того, чтобы давать советы в этой области. Совершенно от меня она далека, совершенно чужда. Так что если вы спрашиваете и не получаете ответа, я просто здесь далеко не эксперт. Ну вот теперь, переходя к заготовленной авторской части, прослушав один из выпусков последних подкаста PodSquad, который на сайте этого подкаста официальном tips.com.putun.com или tip-z.com, ссылку на этот самый PodSquad там можно найти. Так вот, автор после довольно долгих и длительных обзоров всякого оборудования, которое попадалось ему на руки, мы примерно с ним одним и тем же занимаемся. Но мне кажется, он занимается этим чаще. Одно время этот подсквад выходил каждый день. Меня всегда удивляло, где он находит такое количество тем. Так вот, теперь он начал серию, несколько подкастов назад, начал серию обзорных передач, где пытается как-то это все свести к общему знаменателю и все это изложить в виде сжатого такого повествования, советов, как быть и как действовать в разных ситуациях. Мне показалась его идея довольно интересной, потому что найти теперь информацию базовую в этих трех десятках, почти четырех десятков подкастов и вычленить ее довольно тяжело. Так бы я мог бы всякого нового интересующегося прислать к каким-то выпускам, к одному, к двум, трем, и оттуда он мог бы получить курс молодого бойца. С другой стороны, идея систематизировать это знание и расписать его в разных ситуациях такими графами. То есть, что если, вот такие эвристики, если вам надо записывать в компании, если вы хотите записывать в одиночку и так далее. Подобного рода рекомендации для самых-самых маленьких, для самых начинающих, для тех, кто, ну, либо не слушал прошлые подкасты, либо как-то прослушал и как-то недопонял. Я попытаюсь это повествование сейчас начать и попытаюсь расставить такие точки ответвления и в каждой точке рассмотреть варианты, и в каких случаях вы идете в одну сторону, в каких в другую. Итак, вы решили начать это славное дело звукозаписи и приходите ко мне или к себе, или к кому-то к другому с вопросом, а как, а что делать и как это все дело действительно начинать. Я с вами вовсе не пытаюсь пока поговорить про идею, про подкаст, про то, как в это все хозяйство, которое мы в конце концов соберем, разговаривать. Это тема для отдельных подкастов, которые я давно пытаюсь сподвигнуть себя на запись, но как-то все руки не доходят. Итак, первый вопрос, который я бы поставил на вашем месте, это какой вид подкаста вы собираетесь производить? Будет ли это индивидуальный шоу или это будет шоу на несколько человек? Это сильно определит ваш дальнейший выбор аппаратуры, поэтому в этом месте я бы сразу сильно подумал и сразу попытался бы решить. В том случае, если вы один, это одна история, если вы несколько, то это другая история. Вот в том случае, если вы один, наверное, стоит рассмотреть варианты простой переносной студии и варианты более стационарные. В случае переносной студии речь идет о каком-то портативном или менее портативном рекордере и к нему микрофон с наушниками. В случае стационарной студии весь комплект аппаратуры, о котором я не раз говорил, о котором мы, конечно, поговорим и дальше. Опять же, возвращаясь к этому первому случаю, когда вы один, стоит рассмотреть ваше предпочтение микрофона. Вы собираетесь собирать большую студию с заделом на будущее, но относительно большую студию, и студию, которая может куда-то расти, или вы хотите ограничиться простым, но рабочим решением USB-микрофона. То есть это еще одна точка деления. У вас USB-микрофон, то есть цифровой микрофон, микрофон с цифровым, простите, интерфейсом, либо микрофон обычный XLR, который будет подключаться в какую-то соответствующую аппаратуру усиления. В тот момент, когда вы решили, что микрофон USB, тут тоже есть два варианта. Вариант микрофона с мониторингом и микрофона без мониторинга. Я всегда рекомендую вариант с мониторингом, он несколько дороже, но вполне себя оправдывает. Собственно, после этого места вам уже выбирать некуда. Вы подключаете микрофон к компьютеру, и ваша цепь аудиозаписи, состоящая из одного звена, завершена. В том случае, если у вас несколько человек и необходимо приглашать иногда гостей в студию, или вы приглашаете людей на брани интервью, опять же, стоит подумать, вернуться к тому же самому вопросу, хотите ли вы компьютерную студию, подключаемую к компьютеру, стационарную более-менее, или вы рассчитываете производить все в поле, и вам необходимо какое-то оборудование, к которому можно подключить два микрофона, ну или больше микрофонов. Это важное ветвление, и, возможно, вам вообще удастся обойтись без студии, а использовать что-то типа моего Мэронса или нечто подобное, которое вполне позволяет записывать одновременно два микрофона. Да, в принципе, когда вы берете интервью, как правило, вы пользуетесь одним микрофоном. И если же все-таки вы смотрите в сторону студии, то дальше нужно подумать над развилкой, какой вы путь предпочитаете. Путь обработки в продакшене или обработки в постпродакшене. Это тоже такая вилка судьбоносная для вашей будущей студии. Если вы выбрали полностью продакшн-обработку, вам это, скорее всего, выльется в довольно качественную студию, если вы захотите на это дело потратить деньги, которые будут позволять вам выдавать на гора результат практически сразу, без дальнейшей обработки. Но с другой же стороны, если вы берете постпродакшн, студия будет попроще, подешевле, но потребуется некое телодвижение для того, чтобы звук этот привести какому-то божьему виду в конце. Но и в процессе вы, конечно, не будете слышать то, что получится в результате. это не так критично. Это важно, конечно, но не так критично. Зависит от вашего опыта. Например, в том варианте, в котором я сейчас записываю, я вполне спокоен за результат. Хотя это исключительно постпродакшн будет обработка. Никакой особой обработки в процессе разговора я не произвожу. Я уже не раз говорил, что в этом смысле я считаю какой-то вариант компромиссный. Наверное, наиболее действенным, когда часть вы делаете в продакшене обработки базовой, а именно ту обработку, которая производится микрофоном-процессором, остальное делаете в постпродакшне. На мой взгляд, это решение, с одной стороны, достаточно гибко и достаточно много контроля дает вам в процессе и позволяет доделать все, что необходимо в постпродакшне малыми усилиями, но в идеале каким-нибудь одним набором плагинов типа Ozona. И так, если вы идете в сторону продакшн-системы или хоть каких-то элементов продакшн-системы, тут еще одно решение. Как быть? Собирать все это рассыпухой, то есть компрессор отдельный, отдельный гейт, ну, возможно, совмещенный с компрессором, какой-нибудь эффект-процессор, либо пытаться это дело консолидировать в микрофонных процессорах или подобных ему устройствах. Опять же, это два разных пути. У каждого есть свои достоинства и свои недостатки. Я ходил обоими, и оба пути у меня в студии реализованы. Какой предпочитаю? Конечно, предпочитаю путь микрофонного процессора, путь, в котором микрофон воткнут в FX-230. Был бы у меня второй FX-230, то и второй гостевой микрофон я бы, конечно, воткнул в него. Но за отсутствием последнего приходится использовать всю линейку DBX-ов, что у меня в студии есть и приведена на фотографии, которую легко найти на официальном сайте. Следующая точка развилки – нужен ли вам микшер? Делает ли вам студию, которая микширует ваш звук, или это вам 100 лет не надо? Даже в случае больше, чем одного микрофона, можно обойтись без микшера, можно обойтись аудиоинтерфейсом с преампами, а они-то в основном все сейчас с преампами, которые, с одной стороны, позволяют воткнуть необходимое вам количество XLR-микрофонов, а с другой стороны, прямо получить цифровой звук в виде FireWire или в виде USB 2. Это вариант без микшера, и он ничем не плох, просто один из вариантов. Вариант с микшером тоже хорош, то есть, когда вы вставляете в эту цепочку аналоговый элемент, добавляет, конечно, гибкость невероятную, этот незамысловатый прибор микшер, но, с другой стороны, и усложняет всю студию, так что здесь тоже палка о двух концах, да и с микшера сигнал необходимо будет завести каким-то образом в ваш компьютер. Это еще одна точка разветвления, как вы заводите сигнал в компьютер либо напрямую, бывают и такие варианты, либо через USB-интерфейс, либо через FireWire-интерфейсы, либо напрямую через дигитальный интерфейс, который Toslink или что-то в этом роде. Но еще одну точку ветвления, точку принятия решения, это какой микрофон вы выбираете. Микрофон конденсаторный, микрофон динамический. От этого зависит многое, от этого зависит и будущее обработки вашего звука, и в том числе и качество вашего звука, и качество результата конечного. Так что и на этой точке тоже стоит остановиться и принять решение. Я думаю, в голове у вас, если вы внимательно следили за моим сбивчивым повествованием, какая-то картинка в виде графов построилась. Я никаких, как вы заметили, рекомендаций, никаких характеристик конкретных моделей не указывал совершенно специально, потому что пытался сегодня провести некий обзорный такой тур о точках разветвления, точках принятия решения. Если вам эта тема показалась достойной внимания, я продолжу это в будущих подкастах, рассмотрю каждую точку более внимательно, то есть рассмотрю, в каких случаях вам стоит пойти в одну сторону, в каких случаях в другую, что это вызовет по качеству, что это вызовет по цене, что это вызовет по перспективе будущей. Вот такая у меня идея, хотя я не уверен, что она воплотится в жизнь, потому что затея, в общем-то, довольно сомнительная, и пока то, что я рассказывал, мне кажется, было не очень очевидно, не очень наглядно. Очень может быть, что стоит нарисовать какие-то графы, которые объясняют все эти ветвления и помогут нам потом по ним ходить или гулять, хотя я вряд ли этим заниматься буду, а добровольцев на такого рода помощь и слушателей, как показывает опыт, ожидать не приходится. Но я вовсе вам не сетую, я понимаю, вы все люди заняты, я человек занятый, вы, наверное, заняты не менее меня, и поэтому никто никому ничего не должен. Так что призываю вас не мучиться муками совести, а просто решить для себя, надо вам подобного рода рассказки или не надо, и если надо, ну, возможно, вам будет нетрудно черкнуть пару слов в комментариях на сайте tips.umputun.com или tip-z.com, и я пойму необходимость дальнейших разговоров в эту сторону. Ну вот, пожалуй, все. На этом я буду сегодняшний выпуск завершать. Услышимся с вами когда появится достаточно тем, вопросов, комментариев и идей. Пока.